Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Ганна Олейник і ведуча Наталія Сиротка. Конец лета, самий час похвалитися грибними знаходками. І сьогодні про їх розкаже науковий супрацовник лабораторії мікології Інституту експериментальної ботаніки ім'я Купрєєвича Національної академії наук Білорусі Євген Мороз. Він займається міксаміцетами. Про їх ми обов'язково поговоримо, але почнемо з діяльності лабораторії. Здравствуйте,
Євгеній.
Давайте мы начнем действительно с деятельности лаборатории. Я знаю, что вы тоже, что лаборатория тоже собирает гербарий, потому что относится к отделу как раз гербария, да?
Да. Грибы – это составляющая общего гербария института, который входит в национальный гербарий Академии наук.
Который национальное достояние.
Да, он с 2002 года был принят закон, и этот гербарий является национальным гербарием Республики Беларусь, национальным достоянием. А вообще гербарий в Беларуси, в Республике Беларусь существует, начал свое существование с 1922 года. Это благодаря труду многих-многих поколений исследователей, ученых, как приезжающих в Беларусь, так и же проживающих в те времена в Беларуси, собирался этот гербарий. В настоящее время гербарий насчитывает более полумиллиона образцов различных, сюда включаются и все растения, высшие сосудистые растения, мхи, лишайники, грибы, карпологическая коллекция, палеонтологическая коллекция. В совокупности это огромный массив фактического материала, который в большинстве своем задокументирован, оформлен как национальное достояние Республики Беларусь.
А как, кстати, грибы... как грибы выглядят в гербарии? То есть про растения мы знаем, что они засушиваются, и они в плоском виде. А грибы?
Грибы тоже преимущественно засушиваются в специальных сушилках. Вот, и укладываются в специально
виде, да?
В пакеты. Или... Не, в плоском нельзя, потому что мы поломаем, разрушим структуру гриба. Uh-huh. То есть создаются из бумаги, будем говорить, в специальной бумаге пакетики, в которых складываются грибы. Вот, засушенном уже варианте, и в таком виде они хранятся. Единственным моментом при хранении как и растений, так и грибов, так и любого гербария является спасти то, что мы там храним, от повреждения насекомыми, другими уже грибами и так далее. Для этого в гербарии должен соблюден быть температурный режим, влажности режим, вот, и очистка воздуха.
Угу. Но ведь в грибе главное не его плодовое тело, которое мы все любим и едим, а грибница.
Грибница,
грибница, она же тонкая?
Да. Это то, что располагается, так сказать, в верхнем гумусовом слое почвы или на растительных остатках располагается грибница. А уже плодовое тело, то, что мы понимаем, и всегда возникает при слове гриб, это сам гриб, именно плодовое тело. Вот. Но хранить удобнее все-таки плодовое тело гриба, которым высушиваются. И иногда, если это невозможно, там, как некоторые дрожжалковые грибы или прочие, можно хранить еще в виде влажных препаратов.
Так, а как выглядит грибница? Есть какие-то способы у ученых увидеть грибницу прямо в земле или только вырастить?
Нет, это реально, и такие исследования есть, и есть целый ряд фильмов, которые можно посмотреть, как при определенных режимах развивается грибница, как она захватывает территории, как растет гриб, это все, да.
Так вот, по поводу вообще, что мы знаем нынче о грибах, что ученые знают. Сейчас иногда встречаются такие немножко скандальные публикации, чуть ли не интеллект у грибов обнаружен. Ну, я помню, что грибы не относятся ни к растениям, ни к животным. Почему, кстати, В результате они в гербарии, а не, не знаю, там в...
Ну да, это больше отдано как дань традициях прошлых исследований, потому что первоначально человечество, первые гербарии были связаны с, так сказать, созданы на основании растений. Тоже мы вспомним Карла Линне и так далее. Но потом в те годы, будем говорить, в те эпохи исследователи очень интересовались не только, они собирали все, что видели. И грибы тоже привлекали внимание уже на протяжении многих сотен лет тому назад. Их начинали тоже гербаризировать и собирать в коллекции. Вот. Ну, например, коснусь своей любимой темы, это миксамицетов. Первое исследование по миксамицетам относится к 17-му, ну, 1652 год. Это была первая научная публикация о миксамицетах. И были собраны первые гербарные образцы.
Ну, миксамицеты, они сейчас даже не относятся к грибам.
Совершенно верно,
мы
да.
Мы про это еще поговорим. Все-таки да. Давайте расскажите, а чем еще занимается лаборатория микологии?
Ну, лаборатория микологии, основной и главной, конечно, деятельности, это изучение биоразнообразия грибов Республики Беларусь. Uh-huh. Это мы... Тут на этом строятся все научные планы, научные программы. Мы выезжаем в экспедиционные поездки, делаем сборы. Эти сборы обрабатываются, закладываются в гербарий и в дальнейшем изучаются. На основании этого мы строим потом... Этот гербарий является основой дальнейших всех дальнейших исследований. То есть это уже изучение микроструктуры гриба их каких-то полезных свойств, которые можно использовать как в медицине, так и в каких-то защитных мероприятиях. Потому что, несмотря на то, что грибы, группа, которая... Она до сих пор, эта группа, мы не знаем точно, сколько их видов и в мире, и в Белоруссии. Мы с каждым годом открываем все новые и новые виды, а уже открывая эти виды и создавая свои гербарии, мы потом изучаем их свойства. Эти свойства бывают настолько неожиданными, что приводит к появлению новых лекарств, новых препаратов для защиты растений от других же грибов, от других вирусов. То есть то же самое касается и миксамицетов. То есть это вот в таком плане.
То есть я вот слышала, что грибница растет не просто так, а она что-то там запоминает какие-то...
Ну, я бы сказал, нисколько не уверен в правильности использования термина «запоминает», сколько гриб растет по направлению источника или влаги, или пищи. Например, вот я невольно все время сворачиваю в сторону своих миксамицетов, когда в Японии проводился опыт, когда на карте города разложили, так сказать, источники пищи, вот, и потом положили плазмодии. То есть это активное, физиологическое активное состояние миксамицета. И миксамицет двигался к пище наиболее короткими путями. Потом эту схему, нарисованную, так сказать, движение миксамицета, наложили на карте, эту карту города, и таким образом спроектировалось метро. Uh-huh. То есть метро, где были наиболее короткие расстояния со станциями.
Так, ладно, расскажите, кто такие, что такое миксамицеты? Их даже уже к грибам не относят? Это
да.
Будет отдельное царство?
Это, ну, в традиционном понятии, да, нас всех раньше учили, делили на царство животных, растений.
И грибов.
Вот, То есть сейчас, вернее, правильно говорить супергруппа. Супергруппа амебозоа. То есть это одноклеточные организмы, вот, и, которые в активной своей фазе и, живут в верхних слоях почвы. И является их как бы хищниками микромира, то есть питается другими живыми, более мелкими там, бактериями, мелкими грибами, водорослями, поглощая их. Вот. И тем самым регулирует их численность. То есть их роль в природе еще полностью не оценена, но она важна. И это отмечают все, потому что в грамме почвы может находиться до 10 в шестой степени, так сказать, этих спор миксамицетов.
Ну, ничего, наверное, удивительного нет, ведь существуют, наверное, и другие амебы, которые, например, в воде ползают.
Да, и миксамицеты тоже является пищей для других объектов. Ага. То есть все, это все показывает, что мир природы очень сложен и разнообразен. Мы не можем сказать, что это плохо, это вредно, и пытаться с этим как-то уничтожать или изымать из природы. Такие попытки человечества всегда плохо кончались.
Ага.
Ну, вот я хотел вам показать, я не как мне вот тут вот сюда вот, да, показать вот этот кусочек древесины. Он лежал на в лесу. Я его перевернул и увидел вот такую картину. Эта картина нарисована развивающимся плазмодием, то есть с вегетативной стадией развития миксамицета, который двигался от влажной, вот от нижней части, она вот более темная, влажной части древесины, к более сухой части древесины. И тут образовались потом плодовые тела. Плодовые тела могут быть совершенно различными, вот как так. Такое плодовое тело, вот, это немножко увеличенный размер, то есть ну, размер миксамицетов это порядка миллиметр, два до трех миллиметров, очень мелкие, вот, могут быть вот такие. Это вот, видите, это явное сходство с грибами, только микро. Вот. Также, да.
Так, ну, плодовое это тело, это многоклеточное?
Нет, это одна, это сформировалось из плазмодия. Плазмодия это многоядерная, но это одна клетка, в которой находится... Коснемся опять немножко вернуться к началу, что амебы начинают сливаться с друг другом, и это миллионы, там, десятки, сотни, тысячи спор, которые проросли, сливаются друг с другом, и образуется одна клетка, одна клетка в виде плазмодия с множеством ядер внутри.
И только... то есть ядра внутри не делятся, а просто сливаются?
Собираются. Ядра нет. Они, нет, процесс может происходить слияние коррегами, но может и не происходить. Вот. И при определенных условиях среды происходит потом образование плодовых тел. В этом механизме есть много еще непонятных и неясных моментов, которые мы не можем пока... Когда наступает вот эта фаза, когда происходит плазмодий, начинает активно, то есть или появляются какие-то вещества, которые стимулируют внутри плазмодия в ходе... То есть тут много моментов, которые оставляют еще вопросы для изучения дальнейшего.
Ага. Ну, выглядит вот совершенно инопланетно, потому что мы привыкли. Одна клетка, одно ядро.
Да.
Ну, там...
Да.
Вот, может ли это быть вообще занесенным из космоса организмом?
Ну, как гипотеза, можно такое предполагать, и она может такая существовать, потому что мы не можем это ни опровергнуть, ни доказать. Вот. Как любая существующая гипотеза, это просто гипотеза, предположение. Да. Тут уже мы ограничены лишь собственной фантазией.
А вы сам как считаете, откуда взялись миксамицеты? И,
ну, я все-таки... как есть человек каким-то естественно-научным образованием, склонен придерживаться эволюционной теории, что это все-таки одна из форм эволюционного развития организма, когда природа выработала механизм, когда, то есть, однако, есть спора, есть амеба, она ползает, ей как-то надо делиться, надо размножаться. Она есть просто в такие формы организма, как амеба, которая делится пополам, и на этом все заканчивался жизненный цикл. Тут пошло усложнение. Амебы начали сливаться, и пошел до образования уже таких прекрасных структур.
Вот как. Так а какого размера может в результате быть эта клетка?
Плазмодий, имеем в виду, да. Плазмодий может достигать самых невероятных размеров от нескольких каких-то миллиметров микроскопических, которые мы просто не можем увидеть простым глазом, до более метра. Есть такой вид Брифельдия максима. Были найдены в природе экземпляры плазмодия с размерами больше метра. Вот. То есть это гигантские такие плодовые получались массы плазматические, потому что по структуре она напоминает слизь. Вот. И человек, когда видел, у него у многих возникал такой культурный шок или даже боязнь этого, что это может быть каким-то образом опасно. Отсюда я могу вспомнить, в народном эпосе есть такое понятие, вот вы слышали, как муравьиное масло. Не сталкивались. Вот. Но есть такое в народном эпосе. Это очень, как это считалось, как ну, редкая удача найти это масло, собрать. Вот. Потому что оно никогда не... Оно существовало только несколько часов на муравейнике. Но все оказалось проще. Муравьиное масло, это оказалось Myxomyces fusarium septica, которое муравейник же представляет это большое скопление остатков древесных растительных остатков. И вот на нем, при том, разной стадии разложения. Вот там развивалась fusarium septica, образовывала вот эту плазмодиальную массу, но в течение буквально нескольких часов потом она исчезала, то есть превращалась уже в плодов тела. Вот. А люди, которые видели этих на муравейниках, были шокированы такой картиной.
Вот. Так, вот эта слизь, она вся одна клетка, то есть у нее очень тонкая оболочка.
Да, цитоплазматическая мембрана.
Да, если эту мембрану чем-то... Как она не повреждается, эта мембрана?
Она может повреждаться. Нет, она имеет какие-то свои свойства защитные, безусловно, но достаточно любого какого-то механического... Там, ее, она легко повреждается, да.
Ну, то есть как-то же при этом эти плазмодии выживают?
Да, что делать? Да, ради потом это место затягивается новой мембраной, и плазмодий развивается дальше.
Что человечество может взять полезного от миксомицетов?
Это вот интересный вопрос, потому что такие исследования уже проводились и проводятся. В миксомицетах выявлено более 100 различных, так сказать, сложных органических веществ, которые имеют антимикробную, антивирусную, антибактериальные свойства.
То есть... поскольку он достаточно большой, то ему надо себя защищать.
Да, совершенно верно. Вот вы совершенно правильно сформулировали. Он защищается от окружающей его среды, потому что в свое время он тоже является объектом нападения от других организмов. Его поглощают те же самые насекомые, эти другие грибы, плесневые, вот. И он вырабатывает механизмы защиты. И вот эти механизмы защиты, которые в виде этих веществ, они очень интересны для изучения и использования тех же самых лекарств или каких-то защитных средств для жизни человека.
Где вы ищете миксомицеты? Только в лесах или их можно и, не знаю, в городских лесопарках найти где-то в городской среде?
Ну, тут я бы хотел коснуться такого момента. Наибольшее биоразнообразие миксомицета мы можем встречать в естественных лесах, нетронутых, высоковозрастных лесах, там, где не убирается валежная древесина, особенно крупномерная валежная древесина. И тут я хочу обратиться к к нашему населению, вот что. И, потому что я часто встречаю в различных таких социальных сетях, люди пишут, когда описывают какие-то места своего пребывания, пишут, я посетила заказник такой-то, а там столько много валежавств, которые не убираются, надо вычистить. Я говорю, уважаемые наши граждане, не надо чистить наши леса. То, что лежит, пускай лежит. Это стол и дом для многих, многих организмов, живых существ, вот, в том числе и миксомицетов. Миксомицеты живут именно в среде, вот, на этом крупномерном валеже, на растительных остатках. Вот, это их дом. И в том числе не только миксомицеты, это и насекомых, и других грибов. Вот. Поэтому тут важно соблюдать, мы в лесу не хозяева, мы должны чувствовать себя гостями, потому что не надо приходить в чужой дом и наводить порядок.
Ну, разве не надо бороться с миксомицетами, потому что... Меня они, если честно, пугают.
Ну, это вот, к сожалению, и существует такое несколько ложное представление. Нет, не надо бороться. Они живут, они жили до человека. Живут с человеком и будут жить дальше, потому и помогают и в этом круговороте жизни, который существует в лесу, они играют свою громадную роль.
Ну, а с другими-то грибами, с некоторыми надо бороться?
Мы боремся с грибами, которые повреждают наши культурные посадки, вызывают различные заболевания. Ну, да, безусловно. И тут, кстати, и миксомицеты, и другие организмы нам помогают.
Какие, например, организмы?
Ну, я имею в виду тут те же использования лишайника. Вот. В частности, вот было вполне уместно упомянуть уникальную находку, вот, которую сделал ведущий научный сотрудник Александр Петрович Ясына, наш ведущий лихенолог.
Это вот он нашел вот этот вот Хинофикопсис
орегона. Да. Уникальный вид, редкая находка. Это первая находка в Республике Беларусь. А в целом мире таких находок насчитывается около 20. То есть это говорит об редкости этого вида, уникальных, потому что он найден, он обитает в уникальных местообитаниях, то есть на старых застывших смолах, то есть когда каким-то образом ствол сосны получил какое-то повреждение, дерево пытается защититься, выходит смола, и спустя как там годы, то есть на свежую смолу никто не заселяется, вот. А он со временем проходит десятилетия какие-то, сложно говорить, меняется химический состав смолы, меняется структура, она начинает заселяться. И вот там это является маленьким микробиотопом развития этого вида. Вот. Поэтому, с одной стороны, это уникальный биотоп, на который, наверное, не обращали внимания, поэтому его не находили, плюс и микроскопические размеры самого лишайника. Вот. Ну и такие же я могу аналогии провести и с миксомицетами. Точно так же развивается, то есть поиск новых микромест обитания приводит к появлению и находке новых видов.
А как быстро развивается миксомицет от споры до следующего плодового тела?
Ну, это как для любого, будем, человека, все индивидуально, будем говорить. Нет такого единого сказать, что все развиваются, ну, то есть это там что, 10...
Часы,
для некоторых, для некоторых вот представителей эхиностелиум это будет буквально несколько дней. То есть я такие эксперименты проводил, это называется эксперименты с влажной камерой, когда в чашку Петри кладется субстрат. Это может быть гнилая древесина, растительные любые остатки, взятые в лесу, поливается наливается дистиллированной, ну, не дистиллированной, просто даже водой, и уже через день, через два, ну, вода сливается, и через день или на следующий день мы можем наблюдать, уже появляются первые плодовые тела эхиностелиумов. Они эфемерные, очень нежные, очень хрупкие. Они живут не буквально день-два, и потом разрушаются от колебаний даже воздуха.
У вас есть тут среди них?
Нет, их размеры очень микроскопические, это в районе нескольких буквально сотых доли миллиметра. Ага. То есть его нельзя герботизировать, и он может быть только как влажный препарат использован. Вот. Но в целом вот эти представленные виды, которые вот вы наблюдаете, эти тоже мы выращены во влажной камере, в лабораторных условиях. Вот, они появляются, там, может быть, на 10-й, через неделю, через 2-3 недели, вот. И потом мы их изымали из субстрата и фотографировали, и получали вот такие прекрасные образцы.
А обыкновенные грибы, привычные нам, вы собираете?
Ну, конечно, собираем. Как любой человек, обожаю грибы.
А есть любимые грибы, любимые места?
Ну, как и да, есть такие места, есть. Ну, во-первых, рядом с домом, в котором живу за городом. Вот. А любимые грибы, это самые безопасные, это являются опята, которые на древесном субстрате. Вот они меньше всего накапливают каких-либо вредных веществ. Та же вешенка, очень шикарный, обожаемый гриб. Ну, наверное, царским таким подарком является, если удается собрать черную грусть и замариновать.
Так черные грусти вроде как-то надо специально готовить.
Очень просто. Я думаю, как несложно это все освоить. Да, его вымачивают с солью, там длительное время сливают, опять вымачивают. Но это стоит того, чтобы потом наслаждаться этим вкусом.
Угу. Ну, грибы размножаются спорами. Споры легко летят на... Там десятки, сотни километров.
Да.
Получается, что по всей Европе тогда должна быть одинаковая грибная флора.
Ну, в какой-то мере мы можем говорить, что так и есть, с одной стороны. Так называемые это виды называются космополиты, которые встречаются везде, всюду, будем говорить, может быть, только в Антарктиде их нет. Вот. Это как бы есть подтверждение вашим словам. Но мы наблюдаем, что есть... когда мы находим только виды на определенной территории. То есть эндемичные виды, будем говорить, эндемики.
Что не дает им размножиться в новом месте? Грибы-конкуренты или что?
Тут вопрос такой, будем строить разные гипотезы по этому поводу, что им не дает. Стать, так сказать, космополитами, особенности их развития или особенности даже микросреды, в которой они обитают. Потому что не может эта микросреда повторяться везде, быть одинаковой. Вот.
Ну, вы и вешенки упомянули, и опята, их же выращивают и дома.
Да, их используют там, уже в культурах, выращивают. Но мне нравятся больше лесные виды. Вот, с удовольствием собираю.
Ну, опят, наверное, нельзя выращивать на участке.
Ну, опята вообще-то, с одной стороны, паразит. Да. Очень сильный, который может привести к большим, так сказать, потерям. И в лесу он такой, если, как говорится, вырвется, мы будем бороться с ним очень тяжело.
Угу. А почему так тяжело бороться с грибами?
Особенности их клетки, строения, особенности их многочисленных, наличие выработки многочисленных спор, это миллионы, будем говорить, спор, которые размножаются, которые рассеиваются ветром, водой.
Какие-то ужастики, фильмы там, или книги, которые рассказывают о том, как грибы разрушают всю окружающую среду, там, порабощают человека. Насколько это может подтвердиться?
не хотелось бы, чтобы это подтвердилось, вот, и осталось быть только фантазией тех людей, которые создали эти ужастики, вот, потому что все же, мне кажется, что в природе... Тут природа не развивалась в сторону создания каких-то монстров, убийц. Природа развивалась, чтобы было все существа, которые в ней живут, жили как бы так в едином организмом. То есть это помогает друг другу, являясь одновременно и питанием друг друга, и... помогая друг другу развиваться, но не стремясь как бы к захвату полному.
И доминированию, да?
Да, и доминированию, да. Угу. То есть природа намного разумнее, чем человек в этом плане.
Угу. Добре, дякую. Нагадаю, об загадковых істотах, міксаміцетах ми говорили з представником Інституту експериментальної ботаніки ім'я Купревича Національної академії наук Білорусі, науковим супрацовником лабораторії мікології Євгеном Морозом. Переслухати розмову можна буде на сайті radiokultura.ua, так само в наших соціальних сітках. На гэтым гукарежисер Тетяна Василькова, оператор відео Ганна Олейник і ведуча Наталія Сиротка з вами розвітуються. До хуткої зустрічі.
Спасибо.